И что же? Этот человек, приступая к трудному делу, написал письмо адмиралу Коллингвуду, командующему британскими морскими силами на Средиземном море. Письмо, по определению английского историка, неуверенное. Письмо, которое, вероятно, должно было подготовить командующего к сюрпризу поражения. И далее летописец английского флота рассуждает. Если Дукворт действительно чувствовал недостаток своих сил для выполнения задачи, он должен был даже в столь поздний час не пытаться что-либо предпринимать. Его письмо, кроме того, показывает, что он полностью сознавал, что укрепления Дарданелл становились день ото дня все более значительными. Быть может, ему и удалось бы прорваться к Константинополю, но возвращение не обошлось бы без значительных потерь. Подобная точка зрения удесятерила бы дух сильного человека. Но, как кажется, она подействовала на Дукворта иначе, угнетающе. Вице-адмирал, будто парализованный чувством ответственности, колебался и откладывал столь явственно, словно для того, чтобы адмиралтейство поняло, как оно плачевно ошиблось в свойствах его характера. Дальнейшее поведение Дукворта подтверждает и искренность письма к Коллингвуду, и правоту историка. В Константинополе эскадру Дукворта приняли за настоящую грозовую тучу. Султан потребовал отчета француза, инспектора военно-инженерной службы, каково состояние береговых укреплений. Рапорт не отличался оптимизмом. Все рали, пали духом. Адъютанты Себастьяни помчались в Дарданеллы, французские офицеры-артиллеристы приняли команду над турецкими канонирами, сам господин посол и персонал посольства пускали фейерверки красноречия, стараясь возбудить энергию Селима, великого визиря, Капудан-Паши. Линейный корабль «Роял Джордж» под флагом вице-адмирала Дукворта и вся его эскадра, громыхая бортовыми залпами, пожаловали в Дарданеллы, подавили сопротивление шестерки турецких судов и вышли в Мраморное море, где, по слову нашего поэта, все покрыто дымкою, как будто сладкий сон, как будто светлая серебряная чара на мир наведена, и счастьем грезит он. Так было и в те февральские дни. На море, но не на берегу. Никаких сладких снов, никаких грез. Диван объяла паника. Визири и паши тряслись. Гаремы огласились воем. Евнухи утратили бдительность. Однако презренная чернь Стамбула решилась защищать родной город. Дело закипело, как кипит оно при народной решимости. Ремесленники, лодочники, мелкие лавочники, старики и даже ребятишки бросились к береговым укреплениям с мешками земли и камней. Бедняки рушили свои жалкие лачуги, чтобы камнем и деревом укрывать батареи. Не остался праздным и Себастьяни. Генерал, он не слезал с лошади, объезжая позиции. Посол, он толковал Селиму, что Наполеон уже на пути к Петербургу. Его помощники щедро сыпали золотом. Между тем Дукворт, к вящему собственному удивлению, продвигался все дальше и дальше в плеске жемчугом отяжелевших волн, пока не показался у мыса Сан-Стефано. И тут-то произошло нечто поразительное. Дукворт встал на якорь в двух милях от Константинополя. Чего ж он ждал? Вице-адмирал Джон Томас Дукворт. Чего ж он ждал, будущий баронет и член парламента, будущий полный адмирал британского флота? Мы располагаем несколькими объяснениями. А. Дукворту помешал встречный ветер. Б. Дукворту помешал штиль. В. Дукворт надеялся, что перепуганные турки согласятся на переговоры. Г. Дукворт, не завершив наступление, помышлял об отступлении. А последнее очень страшило Дукворта, ибо он видел, как растут и усиливаются береговые батареи, близ которых ему идти обратно в Эгейское море. Объяснения, исключающие друг дружку. И вдруг Еще одно, принадлежащее не моряку, а дипломату. У меня было тайное желание помешать употреблению наших морских сил, признался английский посол в Турции мистер Арбетнот.